Бандарка Лия Васильевна. Фонетика современного русского языка. Система фонем и фонемный состав словоформы. Мы говорили о том, что минимальные звуковые единицы, фонемы, служат строительным материалом для создания значимых единиц слов и их словоформ. Остановимся подробнее на свойствах системы фонем русского языка. Для того, чтобы определить количество фонем в языке, необходимо выбрать такую позицию для каждой фонемы, где возможно максимальное число фонем такого класса. Например, для гласных это позиция под ударением. Под ударением возможно употребление максимального числа гласных фонем. Для согласных это другие позиции. Например, глухие и звонкие согласные различаются в максимальном количестве случаев и употребляются перед гласными или сонантами. Сам – зам или слой – злой. Твердые и мягкие согласные в максимальном количестве употребляются и различаются перед всеми гласными, кроме и и ы, потому что перед и употребляются только мягкие согласные, а перед «ы» – только твердые. Таким образом, чтобы определить набор фонем данной языковой системы, нужно определить количество различаемых единиц в сильных позициях. От сильной фонологической позиции нужно отличать позицию основного аллофона фонемы. Дело в том, что каждая фонема представлена во множестве реализаций, и основным аллофоном или основным звучанием фонемы называют такой аллофон, свойство которого меньше всего зависит от позиции, от окружения. Например, для гласных это позиция абсолютного начала слова. Ахать, ужас, он, эти, икать, икать. Для согласных это позиция такая, где свойство согласного не слишком отличается от свойств гласного. В остальных случаях, вот кроме основных аллофонов, мы всегда имеем дело с так называемыми комбинаторными и позиционными аллофонами. Комбинаторные аллофоны – это такие свойства, которые зависят от окружающих звуков, а позиционные – это такие свойства, которых зависят от позиции в слове. Ну, такой пример. Очень сильно различающимися аллофонами, которые совсем не похожи на основные аллофоны гласных, являются аллофоны в соседстве с мягкими согласными. Я уже приводила пример «сад», «а» – такое довольно однородное звучание, и какой-нибудь «сядь», где «э» – это аллофон, больше похожий, может быть, на «э», чем на «а». Но это аллофон фонемы «а». Для согласных известны такие комбинаторные аллофоны, которые возникают под воздействием соседнего гласного. Например, в словах «сад» и «суд» совсем разные «с». Одно неогубленное, переднеязычное неогубленное согласное «с», а другое такое «с». Очень специфическая артикуляция и очень специфическое звучание. Надо сказать, что когда мы перечисляем и называем фонемы, мы употребляем как имя, как название фонемы именно основной аллофон. Но только не нужно забывать о том, что основной аллофон не исчерпывает содержание фонемы, и что кроме основного есть комбинаторные аллофоны, а также очень сильно различающиеся позиционные аллофоны. Для русского языка сильными позиционными изменениями характеризуются гласные в разных положениях по отношению к ударению. Например, если мы произносим слово «сад», у нас такой тоже «а», хороший, открытый, нижнего подъема гласный. А в слове «садовод» это «с», такой коротенький гласный, почти «ы-образный», он совсем артикуляционный, акустически не похож на основной аллофон, но это тоже аллофон фонемы «а». И когда мы говорим фонема «а», то мы подразумеваем не только основной аллофон, но и все множество комбинаторных и позиционных аллофонов этой фонемы. Как же можно описать систему фонем, ее особенности в пределах какого-то языка. Нас, конечно, интересует в первую очередь русский язык. Ну, прежде всего, конечно, вот интересно количество фонем и их фонологически существенные признаки. На прошлой лекции мы говорили о том, что в русском языке 6 гласных и 36 согласных, которые создают такое компактное множество из 42 единиц, позволяющее образовывать практически неограниченное количество значимых единиц и их последовательностей. С точки зрения фонолога, все фонемы равноправны, все одинаковы. Раз это является функциональной единицей в языке, значит, она занимает такое же место, как и все другие. Однако, если мы обратим внимание на употребление фонем, то мы увидим, что фонемы выстраивается в какой-то определенный ряд. Ну, например, давайте посмотрим на каком-нибудь представительном материале, как часто употребляются разные гласные фонемы в словах. Вот возьмем такой словарь, который насчитывает порядка 100 тысяч слов. Это нормальный средний словарь русского языка. И посмотрим, сколько в нем корней с разными гласными. И обнаружим, что корней с гласным «а» около 15 тысяч, ну, с небольшими там, я приблизительные привожу цифры. Корней с гласным «о» – 14 тысяч. С гласным «и» – около 9 тысяч. С гласным «э» – около 5 тысяч. С гласным «у» – около 5 тысяч. И с гласным «ы» – около 1800. Видите, в какую иерархию выстраиваются гласные с точки зрения того, как часто они используются в качестве строительного материала при создании корневой морфемы. Если мы посмотрим, как эти же наши русские гласные фонемы употребляются в префиксах или в суффиксах, то тоже увидим, что их можно выстроить по ранжиру, так сказать, ранжировать от самого частого к самому редкому. В префиксах самый частый «а», потом «и», потом «ы», потом «у», потом «о» и потом «э» на последнем месте. А в суффиксах немножко по-другому. «И», «а», «ы», «о», «э» и «у». Вот уже одно это говорит, что, несмотря на фонологическое равноправие, их используемость, их потребность в образовании лексического корпуса слов очень сильно различается. И мы видим, что такие гласные, как «у» или «ы», всегда находятся где-то на периферии. Если же мы подсчитаем, как часто эти гласные встречаются в текстах, вот возьмем, например, большое количество текстов, затранскрибируем и посмотрим, как часто встречаются разные гласные фонемы в этих текстах. Опять у нас получится определенная цепочка. Самые частые – это гласные «а» и «и», затем гласные «о», потом «у», «э» и опять на последнем месте «ы» – самый редко употребляемый гласный. Таким образом, говоря об употребительности фонем, это, кстати, можно и на материале согласных показать, но сейчас, может быть, не очень удобно, поскольку согласных много, и тут мы без такой видимой иллюстрации можем забыть, о чем шла речь. Значит, вот это такие количественные характеристики употребления фонем в образовании слов, в текстах и высказываниях. А второй подход к описанию системы фонем – это исследование тех классификационных признаков, по которым объединяются фонемы. Мы с вами уже говорили тоже вот на примере русских гласных, что для гласных существенны для их развлечения такие признаки, как ряд, подъем, огубленность, артикуляционные признаки. Надо сказать, что для системы фонем они являются как бы внешними признаками. Это чисто классификационные, это могут быть артикуляционные признаки, мы можем выбрать акустические признаки. Такими признаками характеризуется не только система фонем русского языка, но и любого другого. И поэтому мы по праву, повторяю, называем их внешними, хотя они и необходимы для того, чтобы представить себе всю совокупность возможных аллофонических изменений. Надо знать, как они образуются, эти гласные. Но кроме этих внешних признаков, есть и внутренние связи, выявляемые уже при анализе фонемного состава слова. Ну, например, если мы регулярно употребляем такие слова, как «дом», но «дома», «лес», но «леса», «пять», но «пяти», мы видим, что на месте ударного «о» в той же самой морфеме, если уходит ударение на другой слог, появляется другой гласный, другая единица «а». Дом, дома, лес, лесной, пять, а после мягкого, пяти. Вот эти признаки уже можно считать внутренними, потому что они характеризуют отношения между фонемами внутри данного языка. Ни в каком другом языке, возможно, нет таких обязательных закономерностей, которые есть в русском языке. И, между прочим, на примере вот этих внутренних связей мы видим, что и такой классификационный признак, как средний подъем, оказывается, с этой системной точки зрения, с точки зрения внутренних связей, довольно неустойчивым, потому что только под ударением встречаются гласные среднего подъема «о» и «э», а как только ударение уходит с этого гласного, так и меняется сам гласный на гласный или нижнего подъема «а» – «дом», «дома», или верхнего подъема «лес», «леса». Интересно, что вот эти внутренние системные отношения являются психологически реальными для носителей языка. Специальные исследования, в которых проверялась степень близости между разными гласными с точки зрения носителей русского языка, показали, что те гласные, которые находятся вот в таких отношениях чередования, как «дом», «дома», «лес», «леса», «пять», «пяти», они воспринимаются как более близкие. А те, которые не находятся в таких отношениях, они не воспринимаются как более близкими. То есть, например, «а» и «о» – близкие гласные для носителей русского языка, хотя у них не очень много общих фонетических внешних свойств. А «у» и «о», которые артикуляционно очень близки друг к другу, гласные заднего ряда, огубленные оба, они не воспринимаются как близкие, потому что они никогда не находятся в отношениях чередования вот в пределах одной морфемы. На примере согласных эти отношения тоже хорошо видны. Вот, например, рассмотрим такую интересную категорию согласных, которая различается в русском языке. Это различие по твердости и мягкости. В русском языке вообще все согласные или твердые, или мягкие. У нас нет никаких согласных. Обязательно твердые или мягкие. И с этой точки зрения это совершенно равноправные члены фонологической системы. Однако, с фонетической точки зрения, разные согласные, различающиеся фонологически только по этому признаку, различаются фонетически очень по-разному. Ну, например, если мы посмотрим, как различаются согласные переднеязычный, смычный, взрывной, глухой в словах «так» и «тянут», «т» – это взрывной согласный, а «те» – он, казалось бы, должен быть тоже взрывным, только мягким. Но в результате вот дополнительного подъема спинки языка к твердому небу, что нужно для мягкости, «ти» получается не взрывной, а африцированный, почти африката, почти как «ц». «Так» – «тянут», «да» – «дядя». Значит, вот эти различия непростые, не такие, как можно было предполагать из фонологических отношений. Или возьмем такой согласный дрожащий «р». «Раз» мы можем сказать «р», раскатить очень сильно, «раз», «рыжий». А мягкий согласный, который, повторяю, требует подъема средней части спинки языка, уже запрещает вот эту многоударность согласного. И в словах «римский», «рюкзак», «грипп» уже там так «ри» невозможно раскатить, и этот «ри» скорее становится щелевым, чем дрожащим. Хотя фонологически это мягкие, дрожащие согласные. И в употреблении мягкие согласные встречаются гораздо реже, чем твердые. Можно точно сказать, что любой мягкий согласный встречается в текстах значительно реже, чем соответствующие ему твердые согласные. Более того, в фонологически сильных позициях, то есть перед гласными «а», «о», «у», где мягкость действительно выступает как самостоятельный признак согласного, они вообще встречаются в 5 раз реже, чем твердые согласные. И это накладывает свой отпечаток на психолингвистическую такую оценку различения твердых и мягких согласных. Носители русского языка, как видно из экспериментов, как основной ощущают, воспринимают, классифицируют твердые согласные. Попросите любого носителя русского языка назвать русские согласные. Все сначала перечислят только твердые. Конечно, если скажешь «а мягкие», «а, да, конечно, мягкие», и мягкие тоже обязательно произнесут. Но это свидетельствует о том, что это какой-то дополнительный признак, который лежит где-то там подальше, подальше, чем вот этот основной признак, в качестве которого выступают твердые согласные. Может быть, даже такими отношениями неравноценными объясняются и современные процессы изменения произносительной нормы. Ну, например, известно, что так называемый московский вариант литературного произношения характеризуется очень значительной ассимилятивной мягкостью. Когда мягкий согласный второй, то и перед ним первый согласный тоже становится мягкий, там, типа справки, гвозди, стены, песня. Сейчас этот процесс ослабляется, и люди чаще говорят «справки», «гвозди», «стенки», «песня», то есть первым твердым согласным. Теперь, после того, как мы определили принципы нашего отношения к системе фонем, давайте посмотрим, а как же определяется конкретный фонемный состав слова. Вот у нас есть слово, относительно которого надо принять решение, из каких фонем оно состоит. На очень простом примере можно объяснить, что основные различия между разными фонологическими школами заключаются именно в этом, в процедуре определения фонемного состава слова. Чаще всего лингвисты стремятся определить, что за фонема в данном слове, в данном месте, через сильную позицию. Если же сильная позиция невозможна, то вопросы решаются по-разному. Например, известный исследователь-фонолог Николай Сергеевич Трубецкой предлагает ввести даже новую единицу, архифонему, для таких случаев, как неразличение слов «лук» – «лука» и «лук» – «луга». В конце и там произносится какой-то согласный. Вот интересно, как интерпретирует его Трубецкой. Он считает, что в этой позиции – в позиции слабой для различения глухих и звонких согласных происходит так называемая нейтрализация. И этот согласный никакой по признаку глухости и звонкости. Никакой. Он заднеязычный, смычный, взрывной, твердый, но о нем нельзя сказать, глухой он или звонкий. Поэтому он предлагает назвать его архифонемой и обозначать большой буквой «К». Все-таки «К», а не «Г». С точки зрения московской фонологической школы, в данном случае в слове «лук» – «лука» выступает вариант фонемы «к» глухой, а в слове «лук» – «луга» выступает глухой вариант фонемы «г». То есть они допускают, что различие фонологически существенное в одной позиции может оказаться несущественным в другой. И человек как бы должен считать, что это не «к», а «г», раз это из слова «луга». Для московской фонологической школы характерно еще введение понятия гиперфонемы, то есть такой фонемы, относительно которой нельзя принять однозначного решения. Что это такое? Ну, например, в слове «здесь» по-московски, сказанным с мягким «зе» перед мягким «де» – «здесь». Здесь «зе» может быть и вариантом фонемы «з» твердого, но только смягченным перед мягким «де», и вариантом фонемы «с» звонким перед звонким «д». И поэтому гиперфонема выстраивается в такую даже лесенку. «С», «се», «зе», «зе». Вот такая гиперфонема в слове «здесь». Ну, есть еще и другие предложения относительно фонологических решений. Наиболее близкое, скажем, к реальной ситуации осознания фонемного состава является теория фонемных рядов, предложенная Рубеном Ивановичем Аванесовым. Эта теория заслуживает специального разговора, и здесь я ее упомяну только в том контексте, что она ближе к пониманию реальных механизмов речевой деятельности человека не базируется только на собственных субъективных позициях исследователя-лингвиста. А как же рассматривается и устанавливается фонемный состав слова с точки зрения щербовской фонологии? Здесь можно выдвинуть несколько принципов. Во-первых, Щерба говорит о том, что система фонем имеет реальную самостоятельность, автономность и является самостоятельным уровнем языковой системы. Кроме системы фонем, есть жесткие правила употребления каждой из фонем в пределах словоформы. Эти правила диктуют норма. Ну, например, в абсолютном конце слова нельзя употреблять звонкий шумный согласный. Или в безударном слоге нельзя употреблять гласные «о» и «э» и так далее. Таких правил довольно много, но они вполне исчислимы. И поэтому в каждом конкретном случае, глядя на реализацию того или другого слова, мы применяем правила, вот какая здесь может быть фонема, и из этого следует, что фонемный состав слова или морфемы может изменяться. Например, в слове «воды» под ударением гласной «о», в слове «вода» безударная фонема – это фонема «а», в слове «сады» согласный звонкий «д», но в слове «сад» глухой согласный «т». Вот эта идея о том, что фонемный состав морфемы и слова может изменяться, она в корне противоречит и представлениям о функции фонемы у Трубецкого и в Московской фонологической школе, но зато эта модель основана на внимании к речевой деятельности носителя языка. Поэтому она кажется наиболее применимой и при объяснении того, что происходит при изменении звуковой формы слов, и при обучении родному и неродному языку, и в различных прикладных целях, как, например, автоматическое распознавание, синтез речи. И, конечно, очень важным направлением исследования системы фонем является изучение вариативности, аллофонической вариативности и реализации этих изменений в разных условиях речи. То есть одно дело, когда человек произносит отдельные слова, диктует, например, в школе диктовку. Второе дело, когда он разговаривает с малознакомыми, впервые встреченными людьми, объясняя им что-то. Третье, когда он разговаривает с близким человеком. Во всех этих случаях звуковые реализации будут очень сильно отличаться. И поэтому можно говорить о разных типах произнесения, когда на основании собственно звуковых характеристик можно восстановить фонемный состав слова, а когда его нельзя восстановить. Вот этот неполный тип произнесения характеризуется как раз тем, что он не дает возможности по звуковым характеристикам восстановить фонемный состав слова. И он восстанавливается уже просто из знания того, какое слово здесь может быть употреблено. Наша обычная речь есть комбинация полного и неполного типа произнесения. И если мы говорим, читаем лекцию, доклад, разговариваем с кем-то малознакомым и хотим быть хорошо понятыми, то доля элементов полного произнесения у нас больше. А если мы разговариваем со своими родными, близкими, то чаще мы употребляем неполный тип произнесения, и тем самым мы ослабляем даже значение собственно фонетических характеристик для восприятия речи. Это один из парадоксов сущности звуковой системы. Хотя она обеспечивает речевую коммуникацию, но в случае совершенного владения языком она может отступить на второй план, когда вступают в роль вероятностные характеристики знания, предсказание того, что может быть сказано. И тогда слово угадывается по каким-то очень обобщенным характеристикам, а не по фонемному составу или ударению. Вот что можно сказать по этому поводу.